Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами проводим сегодняшнее совещание в Тобольске, которое за последние годы без всякого преувеличения превратился в мировой центр нефтегазовой химии, нефтегазовой химии. За вот 7 лет построено несколько, два крупных предприятия, которые, безусловно, выводят этот регион, да и нашу страну в число лидеров. Сегодня обсудим стратегические планы развития нефтехимической отрасли. Напомню, я вот только что об этом сказал, в 2013 году мы открыли здесь современный нефтехимический комплекс, а также провели тогда совещание, где определили, что расширение мощности нефтехимических предприятий и поддержка российских производителей, работающих в этой отрасли, входят в число ключевых задач промышленной политики. В том же году компания «Сибур» приступила к проработке создания Западно-Сибирского нефтехимического комбината. Добавлю, что в 2014 году мною было принято решение и о вложении в проект, мы сейчас только вот с директором Коном обсуждали, это средств Фонда национального благосостояния. Сделка была реализована при участии РФПИ, Российского фонда прямых инвестиций. Это был 1,75 миллиарда долларов. Вот на 15 лет, помнится, это давали. Да? В 2030 году нужно погасить все облигации, причем в разовом порядке. Ну, проекты осуществляются вовремя, с большой эффективностью. Сейчас только вспоминали о том, что за 52 месяца вот это одно из крупнейших предприятий страны и в мире было построено. Оно будет выпускать 2 миллиона тонн продукции. Без всякого преувеличения, но здесь на совещании присутствуют люди, которые на подобных объектах бывали не раз, но вы знаете, что они, конечно, впечатляют. Это целый город, грандиозный проект. Новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов. Позволит повысить глубину переработки сырья, более рачительно использовать ресурсы, прежде всего попутный нефтяной газ. А, как известно, снижение доли сжигаемого попутного нефтяного газа входит в число ключевых пунктов экологической и климатической повестки в нашей стране. Ну вот, напомню, что с 2010 по 2019 год у нас с 25,7% сжигание упало до 18,5%. И это, конечно, хороший результат. Надеюсь, что мы будем двигаться дальше по этому направлению. У нас есть соответствующие стимулы, я сейчас тоже об этом скажу, налоговые. И, судя по всему, это все работает. При производстве пластиков выбросы, кстати говоря, углекислого газа на тонну продукции, сейчас мы тоже только что об этом говорим, в 13 раз меньше, чем при производстве других материалов – алюминия, меди, стали и железа. Важно и то, что деятельность завода полностью отвечает российским и международным природоохранным нормам. На предприятии налажен экологический способ производства. Здесь действует замкнутая система водоснабжения без образования сточных вод. Пользуясь случаем, а, кстати говоря, для этого региона это особенно важно, мы с губернатором будем встречаться сегодня еще отдельно говорить по проблемам региона. Одна из проблем, кстати говоря, это загрязненность водоемов. Но вот это производство обеспечивает нулевой сброс. И, конечно, вот к этому нужно стремиться. Я пользуюсь случаем, хочу поблагодарить всех, без исключения, участников строительства. Хочу пожелать предприятию, безусловно, успешной работы и, конечно, рассчитываю, что число таких перспективных проектов будет только расти. В последние годы нефтегазохимия демонстрирует хорошие, уверенные результаты. Запускаются новые современные производства. Наращиваются объемы выпуска продукции. Постепенно снижается зависимость от импорта. Ну, что касается зависимости от импорта, я чуть попозже еще скажу. Здесь, безусловно, есть над чем работать. При этом у российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого у нас есть все возможности. Квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база. И эти конкурентные преимущества, безусловно, нужно использовать по максимуму. Кстати говоря, это и очень перспективное дело, но все присутствующие на совещании это прекрасно понимают. Ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса где-то под 4%. А за ближайшие 5 лет спрос на нефть в 1% только укладывается. А потом будет вообще снижение до 0,1. Повторю, нужно активнее продвигать российскую нефтехимическую продукцию внутри страны, за рубежом, наращивать эффективность и объемы производства. Для этого в отрасли должны быть реализованы масштабные проекты с общим объемом инвестиций порядка 5 триллионов рублей. Два крупнейших из них – Амурский ГПЗ и комплекс по переработке этансодержащего газа в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области – реализуются уже сейчас при поддержке Внешэкономбанка России. А всего, кстати говоря, у нас таких 14 проектов, и на этих объектах в будущем должно быть сформировано порядка 17 тысяч высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Отмечу, что такие крупные проекты с высоким мультипликативным эффектом в целом важны для национальной экономики. И, конечно, государство оказывает и будет оказывать поддержку подобным начинаниям. В том числе в октябре текущего года Государственной Думой, как вы знаете, был принят и мною подписан закон, который устанавливает обратный акциз на этан и сжиженные углеводородные газы в обмен на инвестиции в развитие производства по их переработке в продукты нефтегазохимии. В целом, продолжим, безусловно, формировать комфортные условия для развития мощности по нефтепереработке, для деятельности инвесторов в этой сфере. Правительство этим уже занимается вплотную. Например, эффективность строительства объектов нефтехимии, оптимальные сроки и стоимость работ являются ключевым фактором успешности таких проектов. С учетом этого сейчас отменяются устаревшие строительные предписания, упрощаются санитарные нормы и требования, стимулируется применение передовых строительных материалов и цифровых технологий. Эту работу, безусловно, нужно продолжать в будущем для того, чтобы создать оптимальную атмосферу, оптимальную среду для дальнейшей инвестиционной деятельности. Сегодня предлагаю обсудить, какие еще меры могут быть приняты для оптимизации капитальных затрат на возведение объектов нефтехимической промышленности. Естественно, без ущерба для безопасности их работы и в том числе с точки зрения экологии. Далее. За последние годы рост производства в отрасли достигнут в основном за счет развития крупнотоннажной нефтехимии. Мы это с вами хорошо знаем. В этом сегменте, благодаря запуску новых проектов, импортозамещение у нас практически завершено. Вот 5,3 миллиона тонн мы производим, а импорт составляет 0,3 миллиона тонн. А вот в малотоннажной другая картина. 1,4 миллиона тонн мы такой продукции еще импортируем. При производстве 3,7. То есть над чем работать совершенно очевидно есть. Кстати говоря, скажем, в европейских странах, в европейских экономиках, примерно 30-40% от выпуска всей химической продукции – это малотоннажная химическая продукция. У нас только 15%. А внутренний спрос здесь, конечно, значительно превосходит то, что мы сейчас производим. И закрывается за счет импорта, как я сказал. По некоторым позициям зависимость от иностранных поставщиков достигает 100%. Конечно, такое положение нужно менять, и, ну, собственно говоря, мы это и делаем, но нужно наращивать эти темпы. Наращивать в общем объеме производства долю малотоннажной химической продукции. И сегодня, конечно, хотелось бы услышать, коллеги, конкретные предложения на этот счет. Другая актуальная задача – сформировать устойчивый спрос на российскую нефтехимическую продукцию. Рынок нужно создавать. Собственный формировать рынок. Прежде всего, внутренний. В России, как и во всем мире, полимерные материалы широко востребованы в строительстве, медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, пищевой промышленности и в целом в ряде других отраслей. Их использование открывает новые, серьезные и широкие возможности позволяет снизить производственные и эксплуатационные издержки, причем в разы, в том числе за счет более долгого срока службы полимерной продукции. Выгода от ее внедрения в сравнении с устаревшими материалами совершенно очевидна. Но вот для примера, в ЖКХ полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации. При этом доля полимерных решений в ЖКХ у нас составляет 35%, а в той же Европе, о которой я упоминал, 85%. Как уже говорил, спрос на такие инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался преимущественно за счет закупок у отечественных производителей. И в ходе совещания нужно подумать, что для этого можно и нужно сделать дополнительно. Еще одна тема, которую я хотел бы затронуть, это, безусловно, экология. Вот мы сейчас только говорили, как правило, химические производства связываются с тем, что они наносят какой-то особый вред экологии. Но я вот тут приводил уже пример. В 13 раз выбросы в атмосферу меньше при производстве этой продукции, которую предприятие производит, чем при производстве стали, там, алюминия и так далее. Да, есть проблема утилизации, сейчас мы об этом скажем. Но она тоже решается достаточно легко, если этим заниматься профессионально и с первых шагов. Еще одна тема, которую хочу затронуть. Еще вот эта тема, которую я хотел затронуть, вот сейчас я об этом и скажу. Бережливое отношение к окружающей среде, к природе, должно быть непременным условием производства подобного рода. И нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции. Во всем мире серьезное внимание уделяется снижению выбросов парниковых газов. Ужесточаются требования к сокращению объемов отходов. И, безусловно, и нам нужно наращивать повторное использование пластика, увеличивать долю вторичного сырья в составе товаров и упаковки. Развивать именно такой рачительный подход к ресурсам. Давайте обо всем этом поговорим. Я хочу предоставить слово вице-премьеру российского правительства Александру Владимировичу Новаку. Александр Владимирович, прошу вас.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Как вы уже отметили, действительно, нефтехимия является одной из наиболее быстрорастущих отраслей экономики мира. И, собственно, в ближайшие 15 лет спрос будет высоким, опережать будут средние темпы роста потребления нефти. Как вы сказали, почти 4% ежегодно будет рост. Поэтому, конечно, в структуре потребления нефти мы будем отмечать изменения. Будет уменьшаться доля использования нефти в качестве моторного топлива и будет увеличиться доля использования нефти в переработку, в нефтегазохимическую продукцию. И это очевидно, потому что в современной мировой экономике сформировался устойчивый тренд развития полимерного материаловедения. Он будет и дальше развиваться. Без широкого использования полимерных материалов и композитов на их основе невозможно создание техники новых поколений и в авиации, и в космосе, в оборонной промышленности, в автомобилестроении, в строительстве, при реализации 3D-технологий. Везде одним из основных факторов развития будет внедрение новых материалов, что в первую очередь должно обеспечиваться развитием нефтегазохимических производств. На сегодняшний день в мире суммарная мощность комплексов по производству этиленов составляет около 175 миллионов тонн. Среди стран с самыми большими мощностями располагают США – 36 миллионов, Китай – 20 миллионов тонн, Саудовская Аравия – 18. На Россию сегодня приходится 4,8 миллиона тонн. Монетизация легких нефтяных и жирных газовых фракций в странах, обеспеченных данным видом сырья, является, безусловно, основным ведущим трендом последнего десятилетия. Ключевым приоритетом является комплексная переработка углеводородного сырья по технологической цепочке от базового сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Это продукция органической химии, полимеры, каучуки и их переработка в изделия. Каждая тонна сырья, нафты, сугов, этана дает прирост добавленной стоимости до 4 раз относительно базового сырья. Это намного выше, чем добавленная стоимость переработки. В России также уделяется приоритетное внимание развитию нефтегазохимического сектора. Владимир Владимирович, хотел вас поблагодарить за особое внимание к этому сектору. И то совещание, которое было в 2013 году, дало дополнительный импульс для развития этого сектора. Был утвержден план развития газа и нефтехимии на период до 2030 года, в соответствии с которым за последние 7 лет было реализовано 16 крупных инвестиционных проектов в области нефтехимии на общую сумму инвестиций порядка 830 миллиардов рублей. Это практически полностью исключило импортную зависимость в сегменте крупнотоннажных полимеров. В результате производства крупнотоннажных полимеров синтетического каучука в Российской Федерации по итогам прошлого года достигло 6,8 миллионов тонн. То есть прирост составил за последние 7 лет почти 50%. Существенный вклад в развитие нефтехимии в России, безусловно, вносит проект по строительству ЗАПСИП нефтехима компании «Сибур» в Тобольске, Тюменской области. ЗАПСИП нефтехим является крупнейшим нефтехимическим комплексом в России. Он вошел в десятку мировых мощностей по производству этилена, а по объему переработки сжиженного углеродного газа будет являться самым крупным в мире. В проект было вложено 8,8 миллиардов долларов, в том числе это частные инвестиции 4,5 миллиарда долларов, заемные средства 2,5 миллиарда долларов. Также, как вы отметили, средства Фонда национального благосостояния, которые были привлечены через Российский фонд прямых инвестиций в размере 1,8 миллиардов долларов на возвратной основе. Причем с доходностью, которая выше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги. В результате вот совместной реализации такого проекта компании удалось не только реализовать такой масштабный и, несомненно, значимый для страны проект, но и также привлечь в российскую экономику инвестиции из-за рубежа. Отдельно хотел бы отметить, что компания «Сибур» провела огромную работу по созданию инфраструктуры по сбору, транспортировке и переработке попутного нефтяного газа. Это позволило, так же, как вы уже отметили, снизить выбросы и сжигание попутного нефтяного газа, а также собрать сырье, что важно, для выпуска нефтехимической продукции более высоких переделов. Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы отметить, что несмотря на существенный прогресс, на сегодняшний день доля России в мировом нефтехимическом производстве пока остается достаточно небольшой. Всего около 2,5% от всего рынка. Хотя, как известно, Россия является одним из мировых лидеров в части производства и экспорта углеводородов. И здесь наша доля составляет гораздо больше, от 12 до 19%. Поэтому, конечно, сегодня мы имеем колоссальный неиспользованный задел в части сырья. В России производится более 17 миллионов тонн сжиженного углеродного газа, и только 5 миллионов из этих 17 используется в нефтехимии. Из 11 миллионов тонн этана, который содержится в составе добываемого природного газа, сегодня выделяется для переработки всего около 700 тысяч тонн. С учетом того, что с каждым годом объем содержания этана будет расти в связи с тем, что будет вовлекаться в разработку более насыщенные жирным газом запасы, то у нас этот потенциал будет еще выше. И, конечно, нам необходимо это использовать для того, чтобы извлекать больше добавленную стоимость. Потому что, например, при переработке этана стоимость выходящей корзины продуктов в 4 раза дороже, чем стоимость на сырье. Вот реализация потенциала нефтегазохимической отрасли может стать инструментом достижения целей не только по привлечению инвестиций, но и по наращиванию неэнергетического экспорта в соответствии с вашим указом. Учитывая специфику нефтегазохимии, развитие новых мощностей мы считаем необходимо реализовывать на кластерном подходе. Это позволит повысить эффективность задействования запасов, позволит решить следующие задачи. Создание конкурентоспособных производств через оптимизацию капитальных и операционных затрат, развитие инфраструктуры для обеспечения сырьем нефтегазохимических предприятий и минимизации транспортных затрат, а также развитие спроса на продукцию отечественных предприятий через стимулирование внутреннего спроса на базе создания малых и средних предприятий по переработке нефтегазохимической продукции. В настоящее время на территории России функционирует 6 нефтегазохимических кластеров. Это Волжский, Северо-Западный, Каспийский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный. Все кластеры имеют существенную сырьевую базу для наращивания производства нефтехимической продукции. Также одним из перспективных регионов дальнейшего развития перерабатывающих мощностей в Российской Федерации может стать Арктическая зона. В этой связи для развития газохимических и добычных мощностей на полуострове Ямал создано Министерством энергетики совместно с заинтересованными федеральными органами власти и компаниями специальная рабочая группа. Инвестиционный проект по реализации газохимического комплекса на полуострове Ямал предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов. Масштабная ресурсная база полуострова Ямал позволяет выделять этан и суги в качестве сырья для газохимического комплекса. Суммарные запасы и ресурсы всех месторождений полуострова Ямал составляют 26,5 триллионов кубических метров газа, 1,6 миллиарда тонн газового конденсата и около 300 миллионов тонн нефти. Нефтегазохимия является здесь, безусловно, одним из вариантов монетизации колоссальных ресурсов Ямала. Также не менее важным вариантом монетизации является ресурс газа в виде сжиженного природного газа. Это использование ямальского потенциала для достижения производства 120-140 миллионов тонн к 2035 году СПГ и достижения доли на рынке 15-20% в соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года. Особенно важно, что в рамках реализации СПГ-проекта в регионе уже создана базовая инфраструктура, построен морской порт, два аэропорта, прорабатывается проект по строительству железной дороги. Близость к Северному морскому пути позволит экспортировать продукцию на быстрорастущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, а также обеспечит рост загрузки Северного морского пути. Объем инвестиций, который может быть привлечен, это 2 триллиона рублей, более 20 тысяч рабочих мест новых и прирост несырьевого и неэнергетического экспорта более чем на 125 миллиардов рублей в год. Реализация дополнительных сжиженных проектов по СПГ может обеспечить еще минимум 3 триллиона инвестиций. Правительство продолжит работу по координации реализации этих проектов. Хотел бы отметить также, что наши основные конкуренты на мировой нефтехимической арене – это Китай, Иран, Саудовская Аравия, которым удалось достичь амбициозного прогресса в части развития нефтехимии, активно используют инструменты государственной поддержки для развития своих нефтехимических отраслей. Для успешной конкуренции нам также необходимо максимально эффективно распорядиться и ресурсами, и сырьем, чтобы наша страна могла получить выгоду от создания максимальной добавленной стоимости. В соответствии с поставленной вами, уважаемый Владимирович, стратегической задачей по росту инвестиций в основной капитал, а также для полного раскрытия потенциала нефтегазохимической отрасли путем создания привлекательных условий, был Министерством финансов и Министерством энергетики разработан проект федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации. Вы о нем также сказали в своем вступительном слове. Я хотел бы от имени отрасли поблагодарить за поддержку этого закона, и он был вами подписан 19 октября этого года. Закон направлен на стимулирование развития нефтегазохимического комплекса Российской Федерации путем создания стимулирующих налоговых условий для использования сжиженного углеродного газа, а также для выделения и переработки этана в нефтегазохимическую продукцию. Начиная с 1 января 2022 года устанавливается обратный акциз в размере 9000 рублей на каждую тонну этана, направленную в нефтехимическое производство, и 4,5 тысячи рублей за тонну сжиженного углеродного газа, используя в нефтегазохимии. Акциз выдается под минимальные инвестиционные обязательства в размере от 65 до 110 миллиардов рублей для различных групп товаров. Благодаря этому компенсируется более высокая стоимость реализации проекта в России относительно основных стран-конкурентов, и доходность по проектам позволит привлекать необходимые инвестиции. Наиболее крупными проектами, которые планируется реализовать и предполагаемые к реализации в ближайшие годы в области нефтегазохимии, благодаря этим мерам, будут проекты Амурского ГХК «Сибура», нефтегазохимический и СПГ-комплекс в Усть-Луге «Газпрома» и «Русхим-Альянса», Иркутский завод полимеров Иркутской нефтяной компании, строительство нового олефинового комплекса «Нижнекамск-Нефтехим» группы «ТАИФ». Таким образом, в заключение, уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы также отметить, что усилия правительства, которые координированные усилия, позволят реализовать названные масштабные проекты совместно с компаниями, привлечь инвестиции, выйти к 2030 году на четвертое место на мировом рынке по производству этилена, обеспечить рост производства нефтегазохимической продукции до 12 миллионов тонн в год от текущего уровня. Это наши стратегические задачи. Более чем в два раза выше, чем сегодня. Это даст не только сырье для малой и среднетоннажной химии, но и создаст предпосылки для несырьевого, неэнергетического экспорта на сумму порядка 10 миллиардов долларов США в год. То есть рост в более чем 5 раз. Объем инвестиций мы ожидаем в отрасль около 5 триллионов рублей. И будет создано более 10 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Спасибо, доклад закончен.
Спасибо большое. Пожалуйста, Кунов.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, во-первых, спасибо, что нашли возможность принять сегодня участие в выводе записи нефтехима на полную мощность. Мне кажется, для всей нефтяной индустрии этот знак внимания с вашей стороны много значит. Действительно, как Александр Валентинович сказал, за последние годы нефтехимия, которая до 2000-х годов пропустила несколько инвестиционных циклов, в последние годы мы наверстываем это упущение путем активных инвестиций, как здесь, в Западной Сибири, так и в других регионах стран. Спасибо за внимание к отрасли, это сильно помогает. Если говорить про нефтехимию, то мы традиционно рассматриваем ее как одно из направлений монетизации углеводородного сырья. Нефтехимия сегодня из всего углеводородного сырья, которое вырабатывается, занимает примерно 6%. Не использует нефть и газ напрямую, а использует побочные фракции газопереработки либо нефтепереработки. Если так разложить, то нефть – это в основном про мобильность, то есть про транспорт и моторное топливо. Уголь – про энергетику, газ – про разное, но в основном про энергетику. А вот как конкретно углеводорода про нефтехимию, как такового нет. И большая часть нефтехимии зависит от того, какие инвестиции тогда были сделаны на предыдущей стадии между добычей нефти и газа до, соответственно, появления того сырья, которое может стать сырьем для производства материалов. Еще последние годы очевидная тенденция, и вы вам затронули это, в том числе сказав про специализированную химию, что нефтехимия в первую очередь не перерабатывает сырье, а создает материалы. Нефтехимия создает синтетические материалы, которые используются практически всеми отраслями промышленности для своего роста. Без них мы не можем сегодня представить нашу жизнь и работу большинства из индустрий. Мой доклад, видимо, на права в какой-то степени хозяина или по тяжелой ноше хозяина, это сбор мыслей и пожеланий ряда игроков отрасли, поэтому он достаточно сложно составлен, состоит по сути из 5 частей. Проекты в крупнотоннажных полимерных производствах, текущее состояние дел синтетических каучуков, перспективы, особенности и перспективы специальной химии. Четвертая тема – это внутренний рынок, о котором вы упомянули, каким образом развить и какие отрасли экономики могут выиграть от более активного использования нефтехимической продукции. И пятая, достаточно острая тема – это вторичная переработка и связка между индустрией обращения бытовых отходов и нефтехимической отрасли. Если в том материале, который, может быть, есть у коллег, я на слайде 3, если говорить о том, что прошло с 2013 года, с вашего последнего посещения Тобольска, то вы совершенно правы, Александр Валентинович также об этом упомянул, рост в нефтехимии продолжается. Единственное, темп роста выше, чем в моторных топливах. Очевидно то, что еще произошло за эти последние 7 лет. В определенной степени изменилась конкурентоспособность регионов. Мы видели активное развитие нефтяной газовой промышленности и так называемого мидстрима, то есть газопереработки и транспорта в Соединенных Штатах, в результате чего производство в Соединенных Штатах выросло примерно на 50%. Мы видим Китай, который за последние годы, оставаясь основным и, может быть, единственным на сегодня крупным рынком нетто-импортером, Китай активно инвестирует в интегрированные мощности нефтепереработки и нефтехимии и наращивает самообеспеченность, которая на сегодняшний момент по разным продуктам составляет от 75 до 90 с лишним процентов. И еще одна особенность, что за последние годы, во многом как раз из-за Соединенных Штатов, производство этилена, которое является важным индикатором состояния нефтехимической отрасли, выросло со 125 миллионов тонн до примерно 160. И самый большой прирост произошел за счет этана, который еще в 2013 году был сырьем мечты, который было сложно найти, который в основном концентрировался на Ближнем Востоке, и который сейчас Соединенные Штаты, например, помимо собственных производств, еще импортируют примерно 8 миллионов тонн в год. Это достаточно сильно изменило состояние глобальной состояние отрасли. На четвертом слайде, который с одной стороны красочный, с другой стороны непростой, нарисована так называемая кривая затрат. То есть здесь по шкале слева направо перечислены, по сути, все мощности всех регионов по своей себестоимости. Чем выше столбик, тем выше себестоимость. И на ближнем фоне то, что мы видим во втором квартале 2020 года, признавая, что это был экстремально неудачный квартал, а на заднем плане такое размытое, это то, что было в 2013 году. И что здесь нужно отметить? Вырос спрос со 130 до 160 миллионов тонн, что, безусловно, плюс. С другой стороны, произошло резкое снижение себестоимости у всех производителей, и в результате этого, в том числе, произошло достаточно резкое снижение цен на продукцию и маржинальность каждого из нефтехимических игроков. То есть, если мы говорим про цены 2013 года на уровне 1400 долларов за тонну, то во втором квартале этого года мы видели цены в районе, может быть, 700-800. На чем это отражается? Помимо текущей экономики производителя, это еще снижает инвестиционное, или делает, скажем так, более сложными принятие инвестиционных решений. Потому что маржинальность заработок каждого игрока, при том, что капитальные затраты остаются примерно на таком же уровне, становится более сложно принимать решения на основании этих цен. Мы увидим отложение определенных проектов в мире, но в целом сегодня для принятия решений не самый простой момент. Надеемся, что как раз с помощью отрицательного акциза в российской нефтехимии эти решения будут приняты. Слайд номер 5. Еще одна тенденция этого года – пандемия, ограничения, структурные изменения в рядах отраслей промышленности. Мы видим, что мы потеряли примерно 17 миллионов тонн спроса. Опять тенденция к росту сохраняется, но 17 миллионов тонн мы потеряли, и в ближайшие годы именно эту потерю не восстановим. Опять, в долгосрочной перспективе это не меняет подход нефтехимии как индустрии, в которой есть потенциал. Но непосредственно в ближайшие годы у всех производителей будет в отношении спроса определенное количество вопросов, и это отражается на уровне загрузки мощностей в отрасли, который сегодня составляет около 85%. Упал очень сильно автопром по понятным причинам, и я скажу об этом чуть позже, какие последствия это имеет. Достаточно сильно сократилось строительство. Россия в этом отношении поступила гораздо лучше, чем многие другие страны, сохранив производство, возможность работать. И в России мы не так сильно это чувствовали, а на внешних рынках очень значительный фактор. Зато выросли потребление средств гигиены, бытовой химии, медицины, здравоохранения, все, что связано с пандемией. Мы проговорили по автопром, и на шестом слайде я хотел бы коротко, во многом поддерживаю наших коллег по отрасли, проговорить состояние специфичной части нефтехимии, отрасли синтетических каучуков, которая достаточно большая. Россия исторически имеет в ней значительную долю, порядка 9%. Мы видим, что ключевые котировки по каучукам, как по натуральным, так и по каучукам, связанным с шинной промышленностью, неуклонно снижались последние 10 лет. Россия исторически является крупным экспортером, поставляя каучуки в первую очередь шинным компаниям, во многом европейским. В этом году пандемия еще сильнее добавила, и мы видим, что многие добавило падение спроса, извините, и поэтому сокращение, снижение экономики производства. Отрасль стратегическая, значительная часть госзаказа, большая занятость и одна из технологий, которая в России исторически была развита и которую мы как страна продолжаем развивать. Еще нужно отметить, что из-за не самого большого рынка нефтепереработки в России сырьем для синтетических каучуков у нас является прямой процесс дегидрирования, который достаточно дорогой. Поэтому сейчас многие виды каучуков находятся реально на грани операционной рентабельности. И мы обсуждаем по просьбе наших коллег по отрасли с Минфином и с Минэнерго возможность поддержки отрасли по принципу демпфера. Когда есть нейтральная, долгосрочная нейтральная, финансовая нейтральность для государства, бюджетная нейтральность, когда государство поддерживает производство в тяжелый год, и компании возвращают эти деньги в период более высоких цен. С безусловным ограничением максимального объема финансирования в каждый из календарных годов, когда это происходит. И, седьмой слайд, резюме, какие проекты мы видим в России и в чем их особенность. Опять отсечка 2013 год, 2020 год, показано, что происходило в каждом из кластеров за этот период. Мы видим значительный рост в Западно-Сибирском, об этом говорили и вы, и Александр Валентинович. За последние 10 лет мы много проинвестировали в сбор легкого углеводородного сырья, в доставку в Тобольске и на этой базе развития мощностей по переработке. И Тобольск полимер, которые вы открывали в 2013 году из Абсибнефтехим, они во многом в итоге позволили создать этот кластер интегрированным и сбалансированным с точки зрения сырья и продукции. Наша следующая задача – это использование, дальнейшее использование потенциала, который здесь есть, и развитие новых проектов подобного же типа на Тобольской площадке. В Поволжском кластере тоже была благоприятная ситуация, потому что было непосредственное и продолжается непосредственное наличие того сырья, которое может быть использовано для нефтехимии, без каких-то дополнительных инвестиций в газопереработку или в транспорт. И это сырье прямогонный бензин, на него существует обратный акциз уже достаточно давно, и это тоже позволило реализовать проекты, и мы знаем, что проекты в Волжском кластере, они есть, они реализуются, в том числе, например, в Нижнекамске, и создаются новые мощности. Остальная территория страны и остальные кластеры были более-менее равны с точки зрения, ровными с точки зрения объемов производства. Но мы понимаем, что сегодня вся территория закрыта льготами в виде отрицательного акциза. Также Арктика закрыта дополнительными льготами в виде арктических льгот. И Дальний Восток закрыт специфичным инструментом Дальнего Востока, как то, например, территория, опережающая социально-экономическое развитие. Но на что хотел бы обратить внимание, что мы как отрасль, также зависим от развития, как я сказал, газопереработки, нефтепереработки и инфраструктуры. То есть те проекты крупные, которые реализуются сейчас, они либо сбалансированы в рамках одной компании, от добычи нефти до извлечения этана и создания полимерных производств в Иркутской нефтяной компании, либо связаны с нефтепереработкой, как, например, проекты на Дальнем Востоке, либо связаны с модернизацией газотранспортной системы, газопереработки и потом нефтехимии на Балтике. Или проект, который мы обсуждаем сейчас в арктической зоне, это выделение этана на мощностях сжиженного природного газа, транспортировка этого этана на Дальний Восток и строительство мощностей там. В итоге это всегда нефтехимия, связанная с предыдущим шагом, с индустрией газопереработки, нефтепереработки и существенными инвестициями в инфраструктуру. Что делает их более капиталоемкими, чем просто нефтехимические проекты в чистом виде. Восьмой слайд касается рыночной ситуации в России. Мы серьезно прибавили с 2009 года на 50% с точки зрения потребления полимеров на душу населения, но по-прежнему остаемся позади большинства других стран, примерно в два раза Европейского Союза и примерно настолько же Китая. Хотел бы обратить внимание, что если говорить про полимеры, например, полиэтилен, полипропилен, то примерно половина из них используется в упаковочных решениях, причем именно непосредственно в одноразовых меньше 5%. И остальное используется в тех индустриях, где есть более длительное использование, например, товар народного потребления, строительство, автопром, электроника, сельское хозяйство, ЖКХ. И что мы пытаемся показать на слайде номер 9, в России, как правильно сказали, существует большой потенциал увеличения, повышения эффективности инвестиций, особенно это актуально в свете идущих национальных проектов. Жилье, городская среда, например, обновление ЖКХ, программа 60+, это обновление сетей жилищно-коммунального хозяйства. Мы видим, что в России, по сравнению с другими странами, использование полимерных решений, которые позволяют экономить на этапе строительства и особенно на этапе эксплуатации, существенно ниже, чем в Европе и в тех странах, на которые в этой части можно ориентироваться. Специальная химия. Тема номер третья. Огромный сегмент, который по тоннажу меньше, чем примерный, а по объемам средств, по выручке составляет примерно 800 миллиардов долларов. Это больше, чем весь полимерный бизнес. Если говорить о том, что в нем происходит, мы видим, что идет и достаточно успешно программа Минпромторга, дорожная карта Минпромторга по малотоннажной химии, но она направлена на малотоннажную химию, и те проекты, которые реализуются, они реализуются, в том числе там есть проект Сибура, например, по диоктал-терифталату, есть малиновый ангидрид, который мы сейчас строим здесь же на Тобольской площадке, есть проекты у коллег, проект реализуется, для серьезного рывка дальше нам нужно предпринять специальные усилия. В чем может состоять этот рывок дальше? То, что мы видим по специальной химии, это чаще всего ограниченность доступа к технологии. Ее, в отличие от полимерных производств, сложно купить. Ее нужно или обратный инжиниринг проводить, или делать не опыт. И зачастую компании не хотят, ну или не могут себе позволить брать риск долгосрочных разработок, не понимая, какой у них конечный спрос в России. Российский рынок с точки зрения потребления специальной химии, как вы сказали, большой, но очень разрозненный. Там тысячи различных продуктов, и на каждый единичный спрос не самый большой. И программа, которую мы предложили, мы обсуждали с Минпромторгом, мы считаем, что выработали эту такую дорожную карту, и с Максимом Станиславовичем тоже об этом говорили, что, в принципе, государству нужно сесть и сказать, нам к 30-му году в России нужно, во-первых, существенное увеличение, во-вторых, нам нужно четкое понимание, какие молекулы, какие продукты, какие материалы нужны отраслям, которые их используют, и на основании этих новых материалов могут наращивать свое производство. То есть в первую очередь здесь нужно идти от потребителя, от того, кому это нужно, и какие продукты обязательно должны быть у нас для развития жилищно-хозяйственной экономики к 30-му году. И эти продукты нужно вручную написать, разработать под них программу, сесть с компаниями, которые готовы вложиться в разработки и в производство, разработать программу, когда государство может помочь в снятии определенных рисков, в первую очередь связанных с рынком, то есть гарантируя сбыт этих продуктов на тех производствах, которые будут построены. И таким образом мы сможем разрубить этот узел, который накопился, и это позволит многим отраслям российской экономики ускоренно расти. И мы видим реалистичным, что в специальной химии возможен рост до 70% к 2030 году при условии разработки этой программы. Последняя тема из моего разрозненного списка – это тема, связанная с полимерами и их обращением. Если возможно посмотреть на слайд 12, он приводит интересные цифры, просто для понимания общей ситуации. В мире ежегодно отходами становится 291 миллион тонн полимера. При производстве примерно 360, если говорить полиэтилен, полипропилен, в первую очередь, и 300 миллионов тонн становится мусором. В России эти цифры примерно 4 миллиона тонн, по нашему пониманию, как игроков в этой индустрии. Как в мире происходит по разным корзинам, скажем так, распределение? Утечки, то есть то, что, к сожалению, для нас оказывается в океане, то, что оказывается на несанкционированных свалках, мир примерно 19%, Россия примерно четверть. Захоронение, мир примерно 40%, сжигание в мире примерно 25%, переработка в мире примерно 16%, в России около 10%. Почему мы попытались разобраться, не разобраться, почему мы пытались показать вот это распределение? Потому что здесь есть много решений, что делать с проблемой пластика. Пластиковый мусор мы также обсуждали внутри игроков индустрии с регулятором. Вы также об этом говорили, что пластик сам по себе – это тот материал, который с экологической точки зрения предпочтительнее многих других. Но очевидно, что проблема пластикового мусора также существует. Но с учетом вот этого общего углеродного следа пластика, который ниже, чем у многих других материалов, изъятие полимеров из обращения и замены другими материалами с экологической точки зрения – нам кажется, не является лучшим решением. Но то, что мы, безусловно, должны делать как отрасль, мы должны инвестировать в технологии и модернизацию своих мощностей, которые нам позволяют извлеченный полимер забрать обратно в цикл и использовать его для, как материал для производства еще раз материалов, используемых другими отраслями. И воссоздать вот этот замкнутый цикл, забирая часть этих продуктов на себя. И дальше возникают разные возможные решения и разные технологии. То есть если смотреть на утечки, на мусор в чистом понимании, то понятно, что это абсолютно недопустимая ситуация, это ровно то зло, с которым нам нужно бороться. При этом, например, захоронение, оно правильно сделанное убирает мусор, но точно является не самым экономичным способом использования того материала, который уже был создан в виде полимера. Также мешает вторичному обороту органических остатков, органического мусора, возможность их возврата. Сжигание является неплохим решением для того, чтобы хоть что-то получить из этого углеводородного материала, как полимер, но это самый низко, с точки зрения ценности, это самый низкоценный. И дальше наступают приоритеты механической и химической переработки. Но для механической и химической переработки, для того, чтобы мы, как индустрия, взяли эти продукты и или переработали их в другой пластик сразу, или с помощью химических технологий разложили бы их обратно в углеводородное сырье и снова увлекли в процесс, нужно, чтобы он извлекался. И здесь в этой ситуации возникает для нас, как для индустрии, возникает очень интересная дилемма. Мы исторически работаем с крупными, надежными, долгосрочными поставщиками углеводородного сырья, которые поставляют нам сырье, мы делаем из него материал. В случае вовлечения вторичных полимеров, как нашего сырья, мы имеем дело с десятками относительно разрозненных игроков на разных рынках, которые по считанному количеству тысяч тонн в год отдают это сырье нам, или даже тонн в год отдают нам. И это достаточно серьезное изменение модели, и еще при этом важна, безусловно, роль регулятора, который правильными финансовыми стимулами или, например, ограничениями может стимулировать большую извлекаемость и большую перерабатываемость. В каких-то случаях эта большая перерабатываемость может вообще не быть связана с деньгами. Например, вот есть там, полимер, пластиковые бутылки, которые перерабатываются, лучше всего голубые, а если они цветные, они не перерабатываются. И эти шаг к большей перерабатываемости и к правильному вторичному обороту может быть в том, чтобы дестимулировать, то есть выводить из оборота цветные бутылки, потому что они плохо перерабатывают. И это касается многих продуктов и многих решений на уровне именно изделий. И в этом направлении, нам кажется, у нас большой ресурс двигаться. Сибур продолжает делать проект в Башкортостане, который мы в конце следующего года введем в строй. Это проект, который забирает как раз флексу, то есть то, что из вторичных бутылок получается, и вовлекает в процесс создания полиэтилентрифталата, гранул для бутылки, так, чтобы 25% этого полимера, который мы выпускаем, было сделано на вторичной основе, из вторичных продуктов. И также мы видим достаточно существенный запрос от наших клиентов, чтобы этот продукт на рынок выходил. Потому что они хотят, чтобы в той тоне полимера, которую они покупали, было или соответственно, вторичное, или иногда биосодержание. Если резюмировать, то что мы по отрасли видим на ближайшее время и что нам нужно делать, как нам кажется, как российской отрасли нефтехимии и нам как компании для того, чтобы проекты успешно реализовывать тот потенциал, который у нас есть. Нам нужно помнить о том, что мы будем жить в более жесткой конкуренции, в том числе, это 15-й слайд, в более жесткой конкуренции, потому что мы видим вхождение крупных энергетических компаний, как вы сказали, падение, не рост или падение спроса на моторное топливо будет компенсироваться попытками зайти в нефтехимию и нефть использовать там. Будет в этой части больше конкуренции. Как мы уже посмотрели, многие регионы смогли создать у себя конкурентное сырье или этан в каких-то регионах, включая Соединенные Штаты, или интегрированная модель нефтепереработки и нефтехимия в Китай. И они большую роль на мировом рынке закрыли, и в том числе мы понимаем, что заходить на эти рынки будет сложнее, роль долгосрочных контрактов становится более важной, роль партнеров становится определяющей. И это более тяжелый рынок, чем он был несколько лет назад. Мы видим изменение структуры спроса со стороны клиентов и запрос на создание более специфичных материалов, которые отвечают непосредственно их потребности в их изделиях. И в этой части роль специальной химии, как вы подчеркнули, должна расти. Также мы видим рост объемов полимерных отходов, которые мы как отрасль должны вовлекать и вторично использовать. И это нам кажется, и экономически правильным решением, и нам кажется, это с точки зрения общества также правильное решение. В итоге то, что мы видим, например, к 2050 году, увеличение больше, чем примерно 2,5 раза спроса на полимеры, но с точки зрения полимеров на основе углеводородов, мы видим увеличение гораздо более скромное. И в существенной мере мы увидим экономику замкнутого цикла, увеличение вторичного полимера, мы увидим биооснову в нефтехимической продукции, нужно к этому быть готовым. Также для России и для российских компаний остается важным фактором – это реализация проекта с меньшими удельными капитальными затратами, над чем отрасль активно работает. Мы, например, видим это на каждом своем проекте, шаг по, может быть, там 10-12% по удельным затратам на тонну ниже. Но это приходит с реализацией проектов, это поддерживается нормами и правилами строительными, которые есть, и это основное важное направление, в котором мы должны работать. И также мы видим необходимость увеличения более технологической продукции, что для нас означает больше расходов на неокр и создание новых материалов. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, Дюков Александр Валерьевич.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. К докладу была подготовлена презентация, и она должна быть у каждого участника совещания. С вашего разрешения я доложу по презентации. Слайд 2. Как уже Владимир Владимирович сказали, безусловно, нефтегазохимическая отрасль имеет значительный потенциал для развития. Есть сырье, есть устойчиво растущий спрос. И это дает возможность построить или начать строительство до 30-го года более 100 новых нефтегазохимических установок. При этом объем инвестиций может строительством новых мощностей может превысить 3 триллиона. Есть вызовы. Следующий слайд. К этим вызовам, безусловно, относится высокая капиталоемкость и продолжительные сроки реализации нефтехимических проектов. У этих проектов, как правило, нет запаса прочности по внутренней норме доходности. Рентабельность невысокая, поэтому стоимость и сроки строительства – это те критически важные факторы, и слишком высокие капитальные затраты, длительные сроки реализации, как результат низкая норма доходности, часто вынуждают инвесторов отказываться от реализации новых проектов по созданию мощностей. Четвертый слайд по каким направлениям работы по повышению эффективности реализации нефтехимических проектов я хотел бы сегодня доложить. Ну, первое направление – это совершенствование регулирования в проектировании и строительстве. Это применение новых цифровых технологий при проектировании и строительстве. И третье направление – это развитие отечественной системы стандартизации и сертификации. Итак, первое направление – это совершенствование требований к проектированию и строительству. Пятый слайд. Как организовано регулирование? Процесс регулирования и строительства регулируется со стороны различных министерств и ведомств. Регулирование осуществляется через нормативно-правовые акты. И нормативно-правовые акты, здесь показано 5 ведомств, но нормативно-правовые акты двух ведомств, Минстроя и Ростехнадзора, оказывают наибольшее влияние на процесс создания новых нефтехимических производств. Естественно, объективно, по определению, эта система регулирования может, поскольку речь идет о создании эксплуатации опасных промышленных объектов, эта система не может быть простой, она сложная. И со временем, конечно, имеет тенденцию обрастать все новыми и новыми требованиями, становиться избыточной, содержать дублирование и противоречащие друг другу требования. Поэтому требуется периодическая работа по ее оптимизации. Что делается в этом направлении? В отношении норм, регулирующих промбезопасность и строительство, реализуется механизм регуляторной гильотины. В рамках реализации этого механизма в сфере промбезопасности АЯС вместе с руководителем Ростехнадзора, мы являемся председателями рабочей группы, планируется отменить уже в ближайшее время более 150 нормативных актов. Вместо них будет издано 73 нормативных акта. Ожидается, что около 10% обязательных требований, оказывающих негативное влияние на инвестиционную деятельность будет отменено. Это, как я сказал, работа в ближайшее время будет завершена. Такая же работа проводится и в сфере строительных норм и правил. Там также ведется работа по обновлению нормативной базы в рамках механизма реализации регуляторной гильотины. Также я хотел бы отметить, что Минстроем совместно с бизнесом в последние годы была уже проделана значительная работа по совершенствованию нормативно-технической базы для строительства нефтегазохимических объектов. Были подготовлены новые или внесены изменения в 8 сводов правил, и это, конечно, позволит оптимизировать требуемые капитальные затраты на реализацию проекта. Такой важный комментарий. Гильотинирование вот этих избыточных требований, дублирование противоречащих друг другу требований – это очень важное направление по совершенствованию требований к проектированию и строительству нефтегазохимических объектов. Но не менее важным в регулировании является обеспечение условий для разработки и применения новых технических решений, позволяющих оптимизировать капитальные затраты. Нужно развивать новые подходы и механизмы регулирования, делающие его менее догматичным и более гибким. Что я имею в виду? Шестой слайд. Система регулирования, проектирования и строительства промышленных объектов, которая досталась по наследству Российской Федерации, это система, сформировавшаяся в советское время. Как шел процесс формирования вот этого регулирования? В эпоху индустриализации правительством закупали за рубежом новые заводы, в том числе и по программе «Ленд-лиза», и строились по тем чертежам, инструкциям, руководством, которые предлагались к поставляемому из-за рубежа оборудованию. Одновременно шел процесс формирования, создания отечественной нормативной базы. Инструкции руководства, переведенные с английского языка, они ложились в основу отечественных стандартов, нормы правил, требования которых дополнительно еще ужесточались с учетом возможных авиаударов и аварий вследствие человеческого фактора. В результате мы заимствовали чужой опыт, что, в принципе, наверное, не всегда плохо, но проблема в том, что в советское время мы в основном копировали результаты, а не процессы. Зарубежные технические решения, которые мы копировали, они были актуальны для своего времени, но со временем устаревали, но при этом оставались составной частью системы регулирования в течение десятилетий. В результате в советское время была сформирована система предписывающего регулирования, при котором нормативные требования являлись безусловными, то есть они предполагали жесткое исполнение строительных и любых других норм регулирования, тем самым создавая препятствия для применения новых инновационных технических решений, снижающих стоимость строительства. Седьмой слайд. Нам в последние годы совместно с федеральными ведомствами, с бизнесом удалось запустить процесс перехода от предписывающего к целеустанавливающему регулированию. Что такое целеустанавливающее регулирование? Это подход, который позволяет отступать от норм и правил при наличии технических решений, обеспечивающих достижение допустимого уровня риска. Это так называемый рискоориентированный подход. Он позволяет применять современные технологии, материалы, оборудование, повышать экономическую эффективность для инвесторов, но при этом обеспечивать высокий уровень безопасности объектов, что важно, о чем вы сказали. Механизмами, которые позволяют применять рискоориентированный подход, является механизм обоснования безопасности в сфере промбезопасности и механизм спецтехусловий в области строительных норм и правил. У вас восьмой слайд. Хочу сказать, что вот принятие механизма обоснования безопасности предшествовала такая серьезная работа на протяжении нескольких лет. Были разработаны методики, внесены изменения в федеральный закон о промбезопасности 116, изменения в постановление правительства. Как результат, механизм обоснования безопасности уже внедрен, действует с 2017 года. Уже разработано более 500 обоснований безопасности в ТЭКе, эта работа продолжается, и по нашей оценке применение механизма обоснования безопасности должен принести сотни миллиардов рублей экономии для инвесторов. На следующем слайде, номер 9, приведены конкретные практические примеры его применения. Хочу сказать, что возможности для применения данного подхода компаниями на нефтехимических предприятиях, в ТЭКе, в целом достаточно много. В каждом случае эффект от применения составляет десятки или сотни миллионов рублей. Важно, что компании все активнее начинают пользоваться данным механизмом. 10-й слайд. В области строительных норм и правил механизмом аналогичным обоснования безопасности является механизм специальных технических условий, так называемых СТУ, который позволяет также достигать значительную экономию при проектировании и строительстве объектов нефтехимии. За последние 5 лет принято более 2500 СТУ, за последний год уже 1000 СТУ, я говорю в целом о ТЭКе. Но что можно было бы изменить? Есть много регулярно повторяющихся решений в СТУ, и мы предлагаем предусмотреть возможность признания стандартными регулярно повторяющие СТУ и закрепить их на нормативном уровне в виде норм, в свод правил, чтобы исключить необходимость их повторной разработки. Это позволит как сократить затраты на разработку, так и сроки разработки СТУ. Вот, подводя итог по этому направлению, по этому разделу «Совершенствование требований к проектированию и строительству», я хочу сказать о том, как мы видим задачи, которые стоят перед нами. Первая задача. Мы должны завершить реализацию механизма регуляторной гильотины в сфере промбезопасности и строительства. Ну и вторая задача – это продолжить развивать целеустанавливающее регулирование, рискоориентированный подход, в рамках которого предусмотреть возможность закрепления часто регулярно повторяющихся решений в СТУ на нормативном уровне в виде норм свод правил. Второе направление – повышение эффективности реализации проектов является применение новых цифровых технологий при проектировании и строительстве. Мы начали активно применять эти технологии, в том числе сами участвуем активно в разработке этих технологий. Что это за технологии? Это технологии BIM-моделирования, которые позволяют осуществлять проектирование химических мощностей в цифровой среде. Это беспилотные воздушные средства, которые позволяют осуществлять и доставку груза, и инвентаризацию грузов, и оценивать объем земляных и строительных работ. Это и технологии дополненной реальности, которые позволяют осуществлять дистанционный контроль, аддитивные технологии, 3D-печать и многие другие. Дальше в презентации проводится подробная информация о ряде, более подробная информация о ряде применяемых технологий. Их использование позволяет существенно сократить сроки проектирования, снизить стоимость строительства, повысить качество работ. Есть определенные барьеры на пути использования вот этих технологий. Основная проблема состоит в том, что эта сфера регулирования является новой, и для внедрения этих технологий нужна легитимизация возможности их применения. Это касается и верификации данных, полученных с использованием цифровых технологий, и принятие их надзорными органами. Это касается и правового регулирования, регулирования распределения ответственности между участниками взаимодействия. Есть и другие вопросы, которые требуют решения, и для этой новой сферы нам нужно сформировать нормативно-правовое регулирование. Слайд 17, третье направление нашей работы, о котором хотел бы доложить, это развитие отечественной системы стандартизации и сертификации. Я хочу сказать, что вот системы стандартизации и сертификации уже давно стали инструментом такой конкурентной борьбы в мире за рынки поставки материалов и оборудования. 18-й слайд. Вот если говорить о проектах нефтехимии, то при их реализации, как правило, используются зарубежные технологии, и при проектировании установок по этим технологиям применяются в основном зарубежные стандарты. Как это происходит? Лицензиар – это держатель технологии, разрабатывает базовый проект и при разработке базового проекта формирует требования к оборудованию и материалам, как правило, в соответствии с иностранной системой стандартизации. Это API, STM, ESME. И это, конечно, создает определенные ограничения для участия российских производителей в поставках оборудования и материалов, в том числе на объекты нефтехимии. Наши производители оборудования, как правило, лишены возможности участвовать в процессе разработки и утверждения новых стандартов. Скажем, вот стандарты API, это американский институт нефти, он задает стандарты с требованиями к оборудованию. И поэтому наши производители вынуждены просто следовать за иностранными производителями, которые являются своего рода такими законодателями технической моды. Вторая проблема заключается в том, что наши производители зачастую испытывают трудности с прохождением сертификации своей продукции по этим стандартам, по тому же API, проблемы с получением монограммы API и находятся в риске отзыва этой монограммы в случае поставки оборудования санкционированным российским организациям. Если говорить о стандартах по материалам, например, OSTM, это Американское общество по испытанию материалов. Оно задает требования к материалам, из которых нужно изготавливать оборудование. Российские марки стали по ГОСТ, там в большинстве случаев не учтены, поэтому возможности применения стали отечественных металлургов затруднены, и нередко российские производители оборудования вынуждены закупать сталь за рубежом. Что мы предприняли для противодействия такому техническому, технологическому диктату через институты стандартизации и сертификации? В феврале этого года «Газпром», «Газпромнефть» и «Татнефть» создали отраслевую организацию «Институт нефтегазовых технологических инициатив», «ИНТИ». В «ИНТИ» уже вошло 45 участников, кроме заказчиков, это нефтегазовые и нефтехимические компании. В «ИНТИ» вошли также производители оборудования и, что важно, международные лицензиары, которые готовы будут руководствоваться отраслевыми стандартами «ИНТИ» при разработке базовых проектов, что создаст дополнительную возможность участия в проектах российских производителей оборудования и материалов. В рамках ХНТИ уже сформировано 10 профильных комитетов, разработан один стандарт. Один стандарт разработан будет утвержден, идет разработка еще 7 стандартов. Что важно, 20-й слайд, что интерес к этой инициативе проявляют и национальные нефтегазовые компании стран ОПЕК и СНГ. АДНОК – это крупнейшая национальная газовая компания Арабских Эмиратов, Сауди Арамко, Казмунайгаз, Узбекнефтегаз. Узбекнефтегаз уже подписался меморандум о сотрудничестве. Мы считаем, что у ИНТИ хорошие шансы на международное признание его стандартов, что в свою очередь даст возможность отечественным производителям оборудования и материалов осуществлять поставки не только на отечественный рынок, но и на рынок стран ОПГ. ОПЕК. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, на 21-м слайде приведены наши предложения в проект поручений. Из этих предложений, вот то, что я вижу, не вошел в проект поручений совещания, третий пункт. И если возможно, я хочу отметить важность вот этой работы по развитию НТИ. И важным фактором является участие всех крупных нефтегазовых компаний. Если возможно, дать поручение включить это предложение в протокол совещания. Спасибо.
Спасибо большое, Александр Валерьевич. У меня несколько вопросов к коллегам из правительства. Здесь прозвучали предложения руководителей компании. И первый вопрос к Антону Германовичу Силуанову. Мы действительно ли этот финансовый демпфер применяем достаточно эффективно в некоторых отраслях? Как вы относитесь к тому предложению, которое было сформулировано применительно для нефти, газа и химии?
Да, спасибо, Владимир Владимирович. Действительно, мы демпфер применяем, значит, на нефтепродукты. Значит, демпфер применяется, значит, в ряде других, значит, направлениях. Мы согласны с проработкой этого вопроса. Значит, обычно для демпфера у нас вот используется для нефтепродуктов фонд национального благосостояния. Здесь нам придется использовать бюджетные деньги. Поэтому думаю, что основания для проработки этого вопроса есть. Значит, объем ресурсов, которые мы готовы направлять, значит, вот в нынешние, ну, может быть, сложные времена для, значит, синтетических каучуков, примерно до 3 миллиардов рублей. Значит, Нужно нам определить цену отсечения, еще проработать с нефтегазохимическими предприятиями и коллегами по правительству. Поэтому в целом мы готовы на проработку, считаем, что этот механизм работающий, и в нефтегазохимии может быть реализован. Спасибо.
Спасибо, Антон Георгиевич. Вот коллеги тоже говорили о нормативно-техническом регулировании в промышленном строительстве. Пожалуйста, Марат Шкирзянович.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Спасибо, что сегодня этот вопрос застроили. Он на самом деле очень острый, Владимир Владимирович. И мы по вашему поручению еще в начале лета создали рабочую группу при нашем штабе по региональному развитию. В эту рабочую группу вошли все федеральные органы. Мы по вашему поручению провели встречу с РСПП вместе с Пумпянским. Было ваше тоже поручение встретиться. Разобрали все их проблемы, составили дорожную карту и активно по этому вопросу работаем. И у меня есть какое предложение. Каждый четверг в 13 часов министр строительства проводит эту рабочую группу. Я обращаюсь ко всем участникам совещания, кому что мешает строить, пожалуйста, активно передавайте ваши предложения. Мы активно сегодня эту тему с «Газпромом» обсуждаем, у них очень много предложений, с «Транснефтью», с Игорем Ивановичем, с «Роснефтью» Сечиным мы этот вопрос обсуждали, с целым рядом крупных компаний. То есть такой орган создан, нужно обязательно давать предложения. И у меня просьба не просто говорить проблему, говорить конкретно, какой свод правил мешает работать, что предлагается сделать, и желательно разрабатывать, где есть необходимо, расценки на виды работ и на нормативы, потому что тогда мы сможем сделать намного быстрее, потому что у нас порядка 30 тысяч расценок и порядка 10 тысяч норм сводов правил. Чтобы ускорить, я очень прошу коллег к этому подключиться. Это раз. Второе, я бы хотел обратить внимание, что вот очень Александр Валерьевич правильно сказал про спецтехусловия. Хочу сообщить хорошую новость. На самом деле мы уже приняли решение о том, что спецтехусловия, если дважды заявлялись на аналогичный вид работ, то они автоматически становятся нормой в сводном правиле. Мы этот приказ Минстроя уже отправили на регистрацию в Минюст, и до конца года получим это решение. Поэтому, коллеги, пожалуйста, у кого какие есть аналогичные, значит, спецтехусловия, дайте нам в списках, мы им в первую очередь эти спецтехусловия утвердим. Также, Владимир Владимирович, мы продолжаем большую работу по переводу многих сводов правил и норм в рекомендательный характер. Мы первым этапом отменили 3000 норм, перевели их в рекомендательный характер. Сейчас мы подготовили еще порядка 3000 норм и буквально в течение ближайших 2 месяцев полностью пройдем все согласования. Мы это согласование сейчас запустили уже на обсуждение с коллегами. И еще порядка 3000 норм из 10000. Итого будет более 6000, которые станут рекомендательными. Я также пользуюсь случаем, обращаюсь к коллегам, внимательно посмотрите, с места отработайте, мы сейчас в этот список еще можем дополнительно что-то включить. Также, Владимир Владимирович, есть, знаете, конкретика, вроде небольшие вопросы, но, например, мы когда к вам обратились за помощью по строительству центральной кольцевой автомобильной дороги, и вы, спасибо, приняли целый ряд решений финансовых и организационных, но могу сказать один простой хороший пример. Вот «Газпром» попросил внести поправки в градостроительный кодекс в части разграничений понятия реконструкции капитального ремонта для линейных объектов. Мы очень быстро, благодаря тоже вашей поддержке, отработали эти поправки в транспортный закон, который облегчает транспортное строительство. В результате «Газпром» уже переложил по этому закону, который летом был принят, уже переложил и отреконструировал газопроводы, и мы на отдельных участках поехали на год раньше намеченного срока. У меня есть конкретное предложение. Так как у нас уже есть контингентно отработанные вопросы, мы предлагаем в градостроительный кодекс внести также понятие по магистральным нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и другим линейным объектам нефтегазового комплекса. Для всех коллег, я вот со всеми нефтяниками обсуждал, это даст колоссальную экономию времени и экономию затрат. Если было ваше поручение, мы прямо оперативно, даже в этом году могли бы поправки эти внести, они у нас полностью уже отработаны. Значит, также следующий шаг, на что я хотел бы обратить внимание, Это, значит, программа замены ветхих сетей с износом 60+. Также в этом году мы вам докладывали, Владимир Ильич, вы дали поручение. Мы отработали 5 пилотных проектов по Минстрою. Значит, выделили дополнительных 1,5 миллиарда денег. И уже фактически вот первый объект буквально в Оренбургской области с заменой труб на современные, значит, материалы, о чем сегодня говорилось, мы уже провели. Но сама по себе программа имеет колоссальные финансовые, требует колоссальных финансовых вложений. И хочу сказать, что это на самом деле очень нужно. Поэтому у меня какое просьба и предложение? Все-таки в проект поручения прописать нам возможность проработать экономическую модель замены. Потому что это измеряется сотнями миллиардов рублей, чтобы производители труб совместно с Минстроем, Минэком, Минфином отработали механизмы стимулирования, такие как лизинг, рассрочка, компенсация процентных ставок, потому что нам точно совершенно нужно менять огромный объем труб. Мы готовы также эти все вопросы отработать. Потом Александр Валерьевич очень правильный вопрос поднял по БИМ-технологиям. У нас действительно есть дорожная карта по БИМ-технологиям. Я тоже просил бы оперативно внести все предложение. Там много что нужно доработать, отрасль совершенно новая, но мы для себя ставим такую целевую задачу, как государственному заказчику, и в области регулирования в течение ближайшего года-двух обязательно перейти на объем технологий. Это наш колоссальный резерв по экономии денег и по сокращению сроков. Мы готовы, Владимир Владимирович, также оперативно со всеми коллегами отработать все нормативы технического регулирования. Это очень большая работа, в ней задействованы и Минэнерго, и Минпромторг, и Росстандарт, Ростехнадзор, МЧС, Роспотребнадзор, многие другие федеральные органы исполнительной власти. Поэтому вот механизм наработанный, на базе нашей комиссии мы готовы оперативно со всеми заинтересантами этот вопрос решать. Спасибо за внимание, доклад окончен.
Благодарю вас, спасибо большое. По специальной химии в целом, Мантуров, пожалуйста, Денис Валентинович.
Спасибо большое, Владимир Иванович. Я хотел бы поддержать коллег Александра Валентиновича и, соответственно, Дмитрий Владимирович и Александр Валерьевич, то, что докладывали по своей части, у нас два направления, за которые мы отвечаем. Это, с одной стороны, нефтегазомашиностроение, и здесь мы с коллегами, с компаниями-производителями работаем с конца 2014 года активно по импортозамещению. Надо сказать, много сделано, и благодаря тому, что компании стали чаще и активнее использовать наше оборудование. Есть еще определенные сложности, когда нанимаются компании PC-контракторы иностранцы. Они, вот как Александр Ильич докладывал, не всегда используют российские компетенции. Вот. Но при этом мы стараемся сейчас с нефтегазовыми компаниями отрабатывать так, чтобы больше использовались российского. И вот, в частности, то, что Институт нефтегазовых технологических инициатив сформирован, в нем накапливаются компетенции, которые в дальнейшем уже используются на практике. Второе направление, то, что вы сейчас обозначили, это малотоннажная химия, спецхимия. Это те направления, которые мы ведем активно. Знаете, это очень похоже на фармацевтику. Вот мы недавно с вами, буквально в пятницу, когда открывался завод «Братский», вспомнили о том, как развивалось это направление. То есть начинали с базовых вещей, а затем пошли в глубину по субстанциям. Вот сейчас происходит примерно аналогичная картина. То есть сначала мы нарабатывали компетенции по крупнотоннажной, по среднетоннажной составляющей. И то, что сегодня вот Дмитрий Иванович говорил, по молекулам. Вот с 2017 года мы разложили уже дальше по цепочке, это сегодня примерно 50 направлений, 50 неокров ведем с компаниями, которые дадут в итоге дополнительные компетенции, но ставим перед собой амбициозную задачу до 2025 года нарастить объем производства к текущему уровню на 30%, а к 2030 году на 70%. Завершаем сейчас работу, связанную с формированием отдельной подпрограммы в нашей основной госпрограмме повышения конкурентоспособности и развития промышленности, используя, конечно, существующие меры поддержки и субсидии по НИОКРам, и в том числе меры поддержки, связанные со стимулированием спроса. Но это будет сводная аналитическая подпрограмма, которая будет давать компаниям и потребителям, и производителям четкий ориентир, куда двигаться. Поэтому коллег полностью поддерживаем. Перечень поручений протокола мы совместно отрабатывали, полностью поддерживаем. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Виктория Валерьевна, есть вам что добавить по вашей, что называется, епархии по природоохранной деятельности?
Добрый день, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Да, добавлю несколько слов. Мы с Дмитрием Владимировичем встречались и с Максимом Станиславовичем отрабатывали эти предложения. Благодарю коллег за то, что экологическая повестка появилась в этом совещании и в докладе Дмитрия Владимировича. Что хочу отметить? Во-первых, два проблемных момента. Действительно, нужно сокращать издержки на доставку пластика для того, чтобы его вторично перерабатывать, или полимеров, на мощностях по утилизации. Сегодня эта проблема пока не решена. И то, о чем говорил Дмитрий Владимирович, это единственный такой исполнитель, который будет собирать пластик по стране и направлять его на мощности по утилизации. Эта задача тоже не решена, потому что сегодня в концепции обращения с отходами заложена другая модель. У нас есть региональные операторы, которые собирают весь мусор по городам, по населенным пунктам и доставляют на мощности по обработке и утилизации. Из системных мер, которые мы сегодня уже приняли, это дорожная карта по раздельному сбору мусора. И в рамках достижения национальной цели, поставленной в вашем указе, Владимир Владимирович, мы идем к цели раздельного сбора в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек к 2030 году. Это будет обеспечено. Второе направление – это расширенная ответственность производителей и импортеров. В декабре, по вашему поручению, мы утверждаем эту концепцию с исправлением тех детских болезней, которые были изучены на протяжении 4 лет реализации этой концепции. И последнее направление – это законопроект по извлечению вторичных материальных ресурсов. Мы делим сегодня понятие отходы и понятие вторичные материальные ресурсы. Все это в комплексе позволит отработать эту тему. Спасибо.
Хорошо, спасибо большое. Есть еще одна проблема, она носит общий характер, но о ней сегодня никто не сказал, хотя у каждого это в голове и в сердце присутствует. Стоимость отечественных кредитных ресурсов. Игорь Иванович, вы принимали участие в этой работе, спасибо вам за это. Что вы думаете по этой теме?
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Мы работаем вместе с коммерческими банками, и в этом смысле в Тобольске проект – это наша совместная работа. Мы недавно с сотрудниками ВЭП, и с руководством Сибура, и с губернатором посмотрели на модернизированное производство. И сейчас работаем и по услуге, и по амурскому предприятию, и на Дальнем Востоке у нас есть несколько проектов. Владимир Владимирович, самое главное, что вот сегодня такие важные вопросы обсуждаются, но у Сибура есть очень важная компетенция. Они как раз умеют инвестировать современно. Там, где они приходят, появляется еще новое качество жизни в городах. Тобольск как раз для этого один из лучших примеров. Мы обсуждали, когда были в Благовещенске, что как раз в том состоянии, в котором сейчас город свободный, благодаря вот этому новому проекту есть возможность для 50 тысяч человек совершенно преобразовать город. И также мы по городу Кингисеппу работаем вместе с инициаторами проекта «Услуги» и работаем здесь очень тесно с инициаторами из «Газпрома» в особенности. И мы понимаем, что теперь ответственность – это не просто предоставить денежные средства для запуска производства, но и отвечать целям, которые поставлены в вашем указе, в том числе качественное изменение жизни людей. А так, что касается финансовых ресурсов, мы в этом смысле научились работать, не конкурируя с коммерческими банками, а предоставляя свое плечо и рычаг только для того, чтобы коммерческие банки могли на наилучших для себя условиях выдавать кредиты.
Какая доля участия в ВЭП была в этом проекте?
400 миллионов.
400 миллионов?
Да, но по Тобольску, Владимир Владимирович, мы выдавали кредит 95 миллиардов рублей, а он был досрочно погашен. В этом смысле это отличный клиент, кредит здесь полностью был обслужен, и в этом смысле мы пытаемся с Сибуром договориться о новых проектах, и вот сейчас обсуждаем новый кредит как раз в Благовещенске, в Амурской области, и любые другие проекты. Это хороший клиент, хорошие проекты с ними.
Спасибо, они вам будут благодарны за такие рекомендации. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас на совещании присутствует и руководитель наших ведущих компаний Олег Перов, Вагит Исупович Белозеров, Олег Валентинович Буйнов, Николай Михайлович, это НК «Капитал», Дмитриев Кирилл Александрович, РФПИ. Ну вот Дюков Александр Иванович выступал, Маганов Наиль Ильфанович, «Татнефть», Махов Константин Анатольевич, «Росгаздобыча», Мир Россия Борисович, «Газпром», Сечин Игорь Иванович, «Роснефть», Сутягинский Михаил Александрович, ГК «Титан», и Шагибуддинов Руслан Альбертович, АО «Таиф». Обращаюсь к вам. Есть ли у вас необходимость и желание что-то добавить к тем вопросам, которые мы сейчас обсуждали?
А позвольте, Владимир Владимирович, позвольте мне. Добрый день, Владимир Владимирович. Я полностью присоединяюсь к тем вопросам, которые поднимали и Дмитрий Конов, и Александр Дюков. Я бы хотел по проекту поручений пройтись по двум пунктам, Владимир Владимирович, с вашего позволения. Это третий пункт. Мы говорим о газохимии, но за скобками осталось в том числе и нефтехимия. Компания активно инвестирует в газохимию, это Каспийский кластер, но и в то же время есть уникальное сырье, это пропилен, которое сегодня необходимо вовлекать в производство полимерных материалов. Желательно в третий пункт добавить, что в целях стимулирования реализации инвестиционных проектов по производству нефтехимической продукции рассмотреть возможность стимулирования наравне с угами и этаном – это пропилены, которые идут на нефть, как нефтехимическое сырье для производства полиэтилена, полипропилена на нефтеперерабатывающих заводах. Это третий пункт. И седьмой пункт. Просьба. Сегодня у нас есть СНИПы по использованию полиэтиленовых труб и в коммунальных сфере, и в газе. Но, к сожалению, у нас СНИПа нету по использованию полимерных решений в использовании для добычи нефти и газа и при строительстве нефтепромысловых нефтепроводов. Мы провели эксперимент методом бурения, прошли 4 километра полиэтиленовой трубы в Самарской области, прекрасные, даже не отводили территории, не нарушая гумуса, нефтепровод прекрасно работает. Цельный 4-километровый участок, как экспериментальный. Поэтому эти новые материалы, они могут широко применяться в трубы. Кстати, наши коллеги в Саудовской Аравии в год уже кладут более 400 километров полиэтиленовых труб для ремонта нефтепроводов. С вашего позволения эти пункты были бы включены в протокол, и мы бы совместно с правительством проработали бы их.
Спасибо, Вагит Федорович. Спасибо. Игорь Иванович, пожалуйста, прошу.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства. Коллеги, я прежде всего хотел бы поздравить наших товарищей из компании «Сибур» с запуском нового масштабного производства. Иван Ильич, обратиться также с просьбой, о которой сказал Вагит Фёдорович только что. Мы также работаем на целом ряде кластеров и в Поволжье, и нефтехимических, и в Сибири. Значит, один из приоритетных для нас проектов – это Дальневосточный кластер. И я хотел попросить расширить действие 321 закона, значит, в котором речь идет о введении мер по стимулированию инвестиций в нефтегазохимии направленных на поддержку производств на этане и судах. Значит, просьба расширить эту поддержку на проекты, для которых сырьем является также нафта. Это важно для нашего проекта на Дальнем Востоке ВНХК. В настоящее время в рамках вашего поручения мы совместно с Минэнерго и с Минфином прорабатываем возможные варианты поддержки этого проекта, в том числе по созданию внешней инфраструктуры. Если можно, также включить эту просьбу в ваше решение итоговое. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги, кто еще?
Пожалуйста, разрешите?
Назовите себя, пожалуйста, чтобы камера включила. Константин Александрович.
Владимир Владимирович.
Кирилл, сейчас. Назовите себя, да, чтобы камера вас взяла.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел несколько слов сказать. Представляя комитет по химии деловой России, это более 100 предприятий среднего и малого как раз бизнеса, хочу высказать слова благодарности за ту поддержку, которая была сделана в период этой пандемии, и ту своевременность, которая была связана в том числе с мероприятиями, направленными на поддержку экспорта. И это, наверное, яркий как раз пример того, что, в принципе, сейчас правительство для развития и поддержки среднего и малого бизнеса делает многое, но это не все. Как показала сейчас практика, мы потеряли часть экспорта продукции, которая, в принципе, является четвертым-пятым переделом для нас, в том числе то, что сказал Дмитрий Владимирович про каучуки, где при наличии падения рынков железнодорожный тариф, энергетика, все естественные монополии сохранили свою стоимость, при том, когда в стоимости и в себестоимости продукции это выросло в разы. И мы не смогли ехать на экспорт продукции, потому что потеря именно экспортного направления иногда, к сожалению, бывает безвозвратна. И если бы мы смогли сформировать в данной ситуации поддержку именно как для промышленных предприятий, так и для естественных монополий, чтобы мы были в одинаковом так называемых условиях, это могло бы поддержать своевременно и длинные контракты, которые сегодня мы не можем, в принципе, подписываться, потому что вот подобные условия нас, честно сказать, ограничивают. Сейчас мы обсуждаем вопросы нового решения об объединении или сокращении части институтов развития. То, что уже, в принципе, показало положительный, в принципе, результат, потому что Малотонашка, она имеет ограниченные возможности к так называемому воспользованию этими ресурсами. И мы хотели бы, может быть, посмотреть, доработать, если есть какие-то недостатки в этом направлении, но сохранить вот эту тенденцию, которая уже сегодня наработана, как фонд развития промышленности, международный фонд технологического развития, которые предоставили возможность нам дополнительных развития мощностей или воспользования тех ресурсов, как ключевую ставку снизили, это колоссальная помощь для малого и среднего бизнеса. Но вот новая сейчас волна, она просто немножко задержит и затормозит, в принципе, создание новых предприятий, потому что пока устаканятся все опять нормы и правила, рассмотрение всех заявок и всех наших, ну, не хотелок, но, по крайней мере, направлений. А в экологии на сегодняшний день у нас сформирована уже большая часть направлений, где мне кажется, что там до 2024 года то, что поставлена задача снижения экологии до 20%, мы, мне кажется, при наличии активной поддержки можем говорить, что к 2026 году мы можем за счет поддержки на среднего и малого бизнеса до 50% снизить экологическую нагрузку. А вот сейчас с Сибуром мы начали обсуждение глубокой переработки зерновых, где появляется возможность производства сырья для биоразлагаемых пластиков, а в том числе для новых высокооктановых компонентов, которые в разы, можно сказать, дают возможность снижения нам экологические нагрузки от автомобильных топлив. Но это дополнительно еще и рабочие места на селе. Это новое направление с точки зрения биотехнологии, то, что мы сегодня слышали от вот, членов правительства. Спасибо. Ну и пользуясь случаем, поздравляю, конечно, Сибур с запуском уникального комплекса. Это для страны большое дело. Это, в общем-то, гордость, можно сказать, сегодня в стране. Спасибо.
Спасибо большое. Благодарю вас за предложение. Кирилл Александрович, пожалуйста.
Да. Уважаемый Владимир Владимирович, буквально короткий комментарий. Как вы знаете, РФПИ принимал участие в финансировании данного проекта вместе с нашими партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии. Это также были первые инвестиции для Кувейта и Бахрейна. И теперь они инвестируют гораздо больше, в том числе в результате успешной реализации данного проекта. Как вы упомянули, 1,8 миллиардов долларов было вложено из квоты РФПИ в ФНБ. И мы отмечаем, что не только за счет этих средств был реализован очень важный проект, но также, что мы вложили в ФНБ по максимально защищенной структуре, где была предоставлена корпоративная гарантия на эти инвестиции, и доходность составила на 30% больше, чем если бы эти средства были вложены в иностранные ценные бумаги. И мы просили добавить в протокол совещания, если можно, поручение РФПИ и Минфину проработать дальнейшую возможность инвестиции квоты РФПИ и ФНБ в нефтехимические проекты. Мы видим очень много таких проектов, мы рассматриваем их и, безусловно, считаем вот этот механизм инвестиций ФНБ в защищенной форме с хорошей доходностью, он может быть и полезен для отрасли, и давать хорошую доходность средствам ФНБ. Спасибо.
Так, пожалуйста, еще кто? Все?
Да, можно? А Иркутская область, Иркутская нефтяная компания, Николай Буйнов, позволите?
Да, конечно.
Уважаемый Владимир Юрьевич, уважаемые коллеги, Иркутская нефтяная компания, Буйнов Николай. Наша компания уже 20 лет работает в Восточной Сибири, где практически нет газотранспортной инфраструктуры. И мы признательны правительству Российской Федерации, Минэнерго, Минфину и Минэкономразвитию, которые поддерживают наш проект, понимая, что газохимия – это эффективный способ привлечь значительные запасы газа в производство с высокой добавленной стоимостью. Уважаемый Владимир Владимирович, на Восточном экономическом форуме в 2018 году в вашем присутствии мы с японскими партнерами подписали соглашение о строительстве крупнейшего в Восточной Сибири завода полимеров мощностью 650 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций оценивается в 200 миллиардов рублей. Несмотря на сложности в этом году на площадке завода в городе Усть-Кут, Северным морским путем и далее по реке Лен доставлено основное оборудование для этого завода. По просьбе губернатора Иркутской области Кобзева Игоря Ивановича мы достраиваем сейчас инфекционную больницу и также приступили к проектированию микрорайона в городе Усть-Кут на 3000 жителей для будущих работников завода, потому что которых мы привлекаем со всей страны. Мы, и также для работников и бюджетной сферы мы понимаем, что это очень важно, без этого не получится. Но мы ставим себе задачу не только ограничиваться этим проектом, да, а создать в городе Усть-Куте, возможно, газохимический кластер, возможно, с государственной поддержкой. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаем вас принять участие в запуске нашего газохимического комплекса в городе Усть-Кут в 2024 году. Будем благодарны, если вы это предложение примете. Спасибо большое.
Спасибо, Николай Михайлович. А вы когда запускаете это? В каком месяце?
Ну, мы до конца 2024 года стараемся запустить. До конца 2024. Сейчас пандемия, вот так вот каждый месяц мы боимся назвать, потому что так не все просто получается, но до конца 2024 года планируем сделать это. Потому что основное хорошо, оборудование уже все на площадке.
Хорошо, Николай Михайлович, обсудим потом еще попозже. Вам успехов. Я спасибо. Надеюсь, что вы реализуете с таким же блеском, как это сделал Сибур здесь. Спасибо большое. Так, пожалуйста, еще.
Благодарю.
Владимирович, можно пару слов?
Планович. Да, пожалуйста, прошу вас. Да. Прошу, Юрий.
Планович, надеюсь, что вы получили достаточно хорошие впечатления и подняли настроение, посмотрев на этот замечательный комплекс, который в Тобольске сегодня открыт и выходит на производственные мощности. Поэтому мои поздравления коллегам из Сибура. Владимирович, я хотел бы, чтобы в протокольном решении действительно нашли отражение предложения, которое высказал Вагит Юсупович и Игорь Иванович Сечин. Мы действительно сегодня обеспечили инвестиционную привлекательность за счет принятия законов по СУГам и по по этану и посугам, а вот что касается пропилена и нафты, это больше связано с нефтепереработкой. Нам и здесь нужно обеспечить определенную динамику. Поэтому, если вы не против, давайте это отразим в итоговом протоколе, тем более, что с Минфином это уже предварительно прорабатывалось. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Пожалуйста, коллеги, еще что-то? Все? Все, тогда позвольте в завершение скажу несколько слов. Безусловно, нам еще многое нужно будет сделать, чтобы отрасль развития, которую мы обсуждаем сегодня, в полной мере обеспечила растущий спрос на инновационные материалы внутри страны. И чтобы наши производители заняли весомые позиции на глобальном, на мировом рынке. Здесь нужно активно действовать по целому ряду направлений. Мы с вами сегодня практически каждый из них затронули. Исходя из ваших предложений, мы в перечень поручений отметим следующее. Но первое. Безусловно, нужно подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года. Необходимо увеличить, об этом тоже было сказано, объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года. Кроме того, следует определить перечень приоритетных проектов в мало- и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладают широким мультипликативным эффектом. Повторю, такие проекты с учетом важности для национальной экономики должны пользоваться и особой поддержкой со стороны государства. Они создают новые рабочие места, являются точками роста для целых регионов нашей страны. Второе. Поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков. Каучуков, если быть более точным. На них сейчас действительно широкий спрос, и прогноз показывает, что он вряд ли будет уменьшаться. Они нужны нам для динамичного развития автомобильной промышленности, авиастроения. Автомобильная промышленность тоже будет подниматься, без всяких сомнений. Пандемия пройдет когда-то. Для целого ряда производства военной техники во многих других отраслях. У нас есть успешный опыт применения в налогообложении так называемого демпфера, о чем сказал министр финансов. Его, конечно, можно использовать и для поддержки производства синтетических каучуков. И я прошу проработать этот вопрос. Третье. Нужно реализовать ряд шагов, направленных на более широкое использование полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения. Но без этого нам очень трудно будет создавать производство, если собственного рынка не будет. А мы видим, насколько это эффективно. Эффективно используется в целом ряде стран экономики. Это приведет к увеличению спроса на инновационную продукцию нефтехимической индустрии. Кроме того, возрастут и сроки службы, сократятся расходы на эксплуатацию сетей. Четвертое. Прошу правительства провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве. В том числе подготовить свод правил для внедрения новых передовых материалов и технологий, которые производят нефтехимический сектор. Я поддерживаю предложение вице-премьера о том, чтобы и руководители предприятий отрасли также включились бы активно в эту работу. Они не ждали, когда манна с небес там упадет, а сами включились в эту работу, предлагали эти решения, указывали на проблемы, которые мешают работать. И таким образом, работая совместно, мы быстрее выйдем на нужное нам регулирование. Пятое. Для минимизации негативного влияния на климат и экологию, а также для повышения конкурентных преимуществ продукции нашей нефти и газохимической промышленности. А я присоединяюсь к коллегам, и нефтяную сферу тоже не нужно исключать из сферы нашего внимания. Прошу правительство разработать меры налогового и неналогового стимулирования в сфере использования и производства вторичных полимеров. Рассчитываю, что все эти решения положительно скажутся на ситуации в отрасли и дадут дополнительный стимул развитию всей российской экономики. Проект поручения, который, я так понял, у всех есть, мы, конечно, доработаем с учетом сегодняшних предложений. Еще раз хочу поблагодарить всех участников за сегодняшнюю нашу совместную работу и еще раз поздравляю компанию «Хибур» с успешной реализацией крупномасштабного проекта здесь, в Иркутске. Спасибо большое.